Я же не был сильно там, ну как бы в Московской патриархии, там, в православии, ну немножко там где-то ходил на богослужение, на литургии. Ну и как бы поэтому у меня немного размытое представление. Вот. Хотя я сам дух как бы пытаюсь там почувствовать, вот когда если показываюсь где-то в каком-то храме православном, что вот именно как бы оно, не знаю, вот это все позолоченное там что-то, вот такое, как бы сама культура какая-то вот этого. Или оказываешься, например, в протестантском храме, уже сразу как-то, я уже как-то, ну, для не, меня это понятно. Что...
Не позолоченное. Нет культуры. Культура хромает. А если бы ты оказался в храме у Пахомия Великого? Ты бы сказал, это вообще какая-то хибара. И полы земляные, плюют на пол на земляной. Это что такое? Вообще-то сказать, что это тут? Никакой культуры. Вот у Пахомия Великого был такой храм, вот такие в монастырях были у них. Они так и говорили, что не подобает, так сказать, по монахам там иметь такие всякие храмы такие расписные. А что должны быть, так сказать, вот у них, как, ну, хибара, да и все. И полы земляные. Может, там одна икона висит там где-то впереди, и все. И все молятся, читают, и больше ничего. Все внутрь себя вниманием заключены, и все вопросы. Вот так вот. Вот культура. Это все душевность, не духовность. Если мы эту душевность нас увлекает и воспринимаем за духовность, то это неправильно. Душевная сторона, да, эстетическая в православии сторона. Сама по себе она есть ничто. Вот. Она сама по себе не является духовной. То есть это эстетика, внешняя сторона, которая не греховная и не спасительна сама по себе. Все зависит от того, какой дух во все это вкладывается. А дух, который люди вкладывают, участвуя в этом, вкладывают какой дух. А их дух зависит от того, насколько они правильно проходят свою внутреннюю духовную жизнь. Вот и все. Если они, их нету, этой прохождения правильной внутренней духовной жизни, то и, соответственно, духа, так сказать... Вся эта культура там и прочее, все это внешнее, оно ничего не дает абсолютно. Ну, вообще-то, здесь можно так сказать, что само по себе храм или церковь, она же не является там чем-то таким. Человек от того, что он туда заходит, он не становится духовным, абсолютно нет. Духовность — это иное понятие. Просто многие люди как бы заходят. Вот, и...
Для научения. Для воспитания, для разъяснения. Это школа своего рода и здравница. Для этого и храм строится. А так бы можно было в любом доме это все...
Не, он сам по себе не является, прости меня, ни здравницей, ни школой. Вот, если там преподают ложь, какой он здравница и школа? Абсурд какой. Там можно преподносить все, что угодно. Это место, где... Это
предназначение.
Вот, но там могут преподносить все, что хочешь. И вот, и могут ложь преподносить все под видом истины. Вот. И тогда уже совершенно это не, абсолютно ни о чем не говорит. И это не значит, что он там научение, наставление и так далее. Вот. Он сам по себе никого не научает и не наставляет. Вот. Все зависит от того, духовные наставники там в храме, учат ли они кого-то или нет. Вот оно чего.
Все зависит от священника, то есть от души. Душа храма – это священник. Какой будет священник, такой и храм.
Нет, не зависит от священника. Зависит не от священника, а зависит от того, насколько людей наставляют правильной внутренней духовной жизни. Есть наставление. Если у людей это есть, вот отсюда это и зависит. Вот. Просто дело в том, что у нас священство стало восприниматься, как оно одновременно и учит всех. В древности оно не обязательно священник учил, он мог только таинство совершать, но не учить могли совершенно другие люди. В древности называли их дидаскалы, учителя, которые конкретно занимались учением, наставлением людей. И отсюда получается, что это учение само по себе, которое они наставляли, если людей правильно учили, то здесь получается как бы зависимости от священника не было. В наше время это стало восприниматься так, что священник, он одновременно как бы и должен учить, наставлять, и все. Он типа учитель, все. Вот. Если он священник, все, он уже обязан быть учителем, наставником. Так и смотрят на это дело. И в итоге получается...
Это и есть ошибка.
Вот. Отсюда получается, что как бы восприятие такое вот священство, оно привело к тому, что если действительно нету никаких других наставников, у людей священник только учит, то тогда действительно зависит от духовного состояния священника. То есть, если он в неправильном духовном состоянии, неверно людей учит, то в итоге, так сказать, они идут по пути тьмы. И он ведет всех по пути тьмы. И, естественно, там уже таинств никаких не происходит, ничего нету. Потому что таинство, собственно говоря, это не есть внешнее действие. Таинство происходит только тогда, когда внутренняя жизнь духовная есть правильная у людей. Тогда Бог и совершает таинство. Если этой жизни внутренней правильной нету, то таинство Бог не совершает, ибо они не имеют магического действия, таинства сами по себе. Они не зависят от произносимых слов, внешних действий. Они зависят только от внутреннего душевного состояния людей, которые приступают к таинству. Потому что оно совершается в церкви. По церкви же, разумеется, души человеческие, которые соединяются с божественной благодатью спасительной. А они соединяются с спасительной благодатью только тогда, батюшка, когда есть правильная внутренняя духовная жизнь.
Можно вас?
Да.
И еще раз перебью. Ведь церковь, она трехсоставна. Так же, как и человек, дух, душа, тело. Вот. То же самое и Христос, дух, вот, и дух Христов. Это, как сказать, одна ипостась. Святые – это душа. А тело есть тело. Тело – это вот как раз церковь, та самая, которая сейчас болеет всякими ересями. Вот так?
Нет, церковь не может болеть ересями. Прости меня.
Церковь Христова – это тело же, тело. Тело имеет трехсоставное.
Нет, церковь – это понятно, тело. Что церковь Христова есть тело Христова. Но церковь не может болеть ересями. Само по себе понятие, что церковь болеет ересями, это уже не…
Церковь не болеет, болеет тело, тело Христова. Тело, то есть вот мы вот сейчас оставляющие здесь, вот церковь воинствующая. Она
если больна. Церковь болеет, если люди больны ересями, то они отпадают от церкви, от тела Христова, вот и все. Они не остаются в нем. Не существует такого больного понятия, больное тело Христова. Церковь не бывает. Мы веруем во единую, святую, больную, апостольскую церковь. Такого нету. Вот. Церковь, она святая и непорочная невеста. Она не больная. Понимаешь? Она свята и непорочна. Вот. В ней можно быть или не быть. Вот и все. Больной церкви не бывает. Это выдумка Московской патриархии о больной церкви. Вот. Церковь, она свята и непорочна. Мы веруем только в святую и непорочную церковь. Вот и все. Вот. И если люди, так сказать, входят в какие-то свои страсти, одержимые ими первородные, в смертные грехи, вот. Если ересь, допустим, человек через посредство нее в духе самоутверждается, отсюда он впадает в смертный грех, он отпадает от тела Христова, вот и все. Он не больной. Больное тело Христова. Это не больное тело Христова. Вот. Он отпадает как бы от церкви, но мы продолжаем веровать. То есть член, который, так сказать, отпадает, но который, или который наметился отпадать еще. Оно вот. Еще, так сказать, не зашел в такое состояние, тогда его можно помочь. Вот. Но когда уже, так сказать, отпал, то он отпал от тела Христова по настрою своего духа. Смертный грех, он отпал. Вот. Другой вопрос, что он может внешне продолжать принадлежать, но внутренне по настрою своего духа он к церкви уже не относится.
Здесь согласен. Ну тогда скажите, католическая церковь, это как, отпадшая церковь или протестантская, или нет?
Понятие...
Или это вообще не церковь?
Естественно, что это не церковь. То есть церковь это она все не может понятно. Быть. Церковь не может быть отпадшая. Церковь, она одна, просто есть и все. Вот. Она это единство Божьей благодати во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Вот. То есть это те люди, которые в своей жизни. То есть это, в принципе, если брать по сути, когда мы исповедуем веру в церковь, веру во единую, святую, соборную, то есть святая, вот первый признак церкви святая. Вот, а дальше говорим, един свят, един Господь, Иисус Христос. Вот. То есть, когда мы исповедуем веру в церковь святую, человек может быть сам по себе свят, скажите мне?
Нет, конечно.
Нет, свят только кто? Бог, Дух Святой. Вот божественная Нет. благодать Духа да. Божия, вот она, собственно, и есть предмет нашей веры в церковь. Потому что он и есть свят и непорочен. Когда божественная спасительная Нет. благодать, мы веруем в нее, она, собственно говоря, и есть предмет нашей веры в церковь. Вот. Но когда божественная спасительная благодать объединяет души людей, которые ей покоряются в своей жизни, то эти души человеческие становятся членами таким образом как бы она входит в них, и они становятся членами тела Христова. Вот в этом смысле и церковь является телом Христовым. То есть те души, которые покоряются ей. Но сами по себе эти души не являются телом Христовым. Если бы сама по себе душа была телом Христовым, любая, тогда все человечество есть тело Христова. Любая душа сама по себе, она не есть тело Христова. Только тогда, когда благодать Духа Божия Спасительная войдет в него, тогда она и становится членом тела Христова. Уйдет она, покинет его, все, оно уже не тело Христова. Эта душа не принадлежит к телу Христову. То есть поэтому и говорит о чем? О том, что, собственно говоря, предмет веры в церковь – это и есть спасительная божественная благодать, которая соединяет всех тех, которые ей покоряются в своей жизни. Через то, что воспитывает в себе правильный верный настрой духа, сокрушает в себе дух самости, гордыни, воспитывает дух сокрушенный и смиренный. И все это для чего? Для того, чтобы привлечь в душу благодать спасительную и через привлечение ее соделаться членом тела Христова, то есть церкви. Вот так вот. То есть, когда душа в душу привлекается, это спасительная божественная благодать, то человек этот соделывается членом тела Христова, церкви. Вот поэтому, собственно говоря, если человек, как бы, смертный грех, впадает в смертные грехи, вот, к которым относятся страсти человеческие, там, явные смертные грехи, страсти человеческие, то эти смертные грехи и отлучают человека от церкви. То есть не находится человек в состоянии правильной борьбы с какими-то своими страстями. Допустим, называет тьму светом, и идет по пути этой тьмы, и, так сказать, он таким образом попадает в состояние смертное, вот, греха. И в результате того, что он не борется с этим, не искореняет в себе этой страсти. Через посредство них в духе самоутверждается, питает в себе дух самости и гордыни, сочувствие к нему не разрывает. В итоге он получается отпавший от церкви. Хотя внешне он типа говорит, что я в церкви. Это не имеет значения. Но в духе он от нее отпал. Поэтому церковь сама по себе, как сказать, она свята и непорочна. Вот. Если человек, как бы, другое дело, что если человек может, еще не совсем заразился смертным грехом, но как бы направляется к этому, ему можно помочь, да. Вот. А другие, которые заразились смертным грехом, то есть они отпали. И им нужно помогать в чем? В том, чтобы помочь ему, привлечь его, в том, чтобы как бы он вошел в церковь через то, чтобы он отстал от тех страстных чувств, состояний, встал на путь правильной внутренней духовной жизни и стал искоренять в себе эти страсти, встал на путь правильной борьбы с ними. И тогда он через это, если встает, он снова, так сказать, входит в церковь, становится членом церкви, тела Христова. Вот так вот. То есть просто есть церковь воинствующая, церковь торжествующая. Церковь на земле, она воинствующая. Вот. Но она не больная сама по себе. Вот. Больная — это понятие не совсем правильное. То есть, когда если ересь какая-то, то святые отцы всегда говорили, что это отпадение от церкви. Вот и все. То есть это уже не просто больная, это как уже член, который не просто больной какой-то, а это уже член, который, ну, уже все, как типа атрофированный или там гангрена. Все, гангрена отрезали, нету ее. Все, вот так вот.
Неизлечимый.
Ну да, неизлечимый. Неизлечимые отрезают, убирают. Вот. Именно так и есть. То есть благодать просто отсекает, вот и все. Оно в духе отсекается. Через то, что благодать покидает, и все. И человек в духе, так сказать, отсекся. Просто это внешне не видно, но в духе оно так. И человек перестал быть членом тела Христова. Тело существует только за счет того, что благодать Духа Божия, она соединяет же, она соединяет вот торжествующая церковь на небесах. Чем объединяется? Кем объединяется? Вот. Божественной вот этой спасительной благодатью она объединяется, которая была, которая подается от Бога. Вот этим объединяется. Поэтому церковь торжествующая, мы говорим. За счет чего она объединяется? За счет того, что они в душах своих, по настрою душ своих, стали способными к восприятию этой благодати. Воспитали в себе тот настрой душ, который стал способным к восприятию этой благодати. И вот этим она объединяется. Вот так вот. А когда здесь на земле церковь воинствующая. Но церковь воинствующая, то есть мы находимся в войне, то есть в брани с нашими страстями и похотями, как говорит апостол Павел, и с духами злобы поднебесной. И поэтому мы ведем борьбу, брань с нашими страстями через то, чтобы стать участником церкви торжествующей, небесной. Вот. Для этого человеку и нужно правильное прохождение внутренней духовной жизни, законная борьба с своими страстями. Если он становится на этот путь правильной борьбы, верно начинает проходить ее в своей жизни, на основании духа сокрушенного и смиренного перед Богом воспитывая его, тогда таким образом он и воспитывает внутри себя, как бы созидает тот настрой духа или делает, который является как бы, становится свободным от состояния смертного греха. То есть он не, у него нет смертного греха, у него остаются только грехи немощи, которые проявляются в нем. Вот это и есть то состояние, что он входит в церковь. Он начинает находиться в церкви, потому что спасительная благодать или действие благодати для него становится спасительным. Вот, потому что он соучаствует в этом спасении, так как он вышел по настрою своей души из состояния смерти душевной. Вот, и вошел в состояние душевной жизни. Вот так вот. Но когда человек обратно входит в состояние душевной смерти, то есть смертный грех или душевной смерти, то тогда он таким образом как бы отпадает от церкви, выпадает из нее. Ну, естественно, он может вернуться обратно.
Это вы говорите о каком человеке? Я прошу о церкви.
Так а это в общем все и есть церковь. Вот такие люди, человеки. А? Вот без этой церкви невозможно спастись.
Я про что я говорю, как же так без церкви спасаться? Это невозможно.
Нет, конечно. Без благодати Духа Божия, и который соединяет всех тех, которые единство в этой благодати, вот, никак невозможно спастись.
Сам.
Что?
Вы все время пытаетесь говорить, что человек это, спасается сам, своими собственными усилиями. Но как же это сделать без церкви, без тайны?
Нет, человек, никто не спасается сам. Человек спасается через посредство божественной благодати спасительной, ибо она и есть предмет веры в церковь. Без нее никто и не может спастись. Вот. Без церковной организации сколько угодно спаслись. Вот. Возьми, без церковной организации спасся разбойник, благоразумный, покаявшийся на кресте, мучеников великое множество, подвижники, которые уходили там в пустыне и прочее, все спасались вне церковных организаций будущей. Вот. Но они не могли спастись без церкви, как без благодати Духа Божия спасительной. Церковь — это не церковная организация. Церковная организация — это внешнее проявление здесь, на земле, которое может быть, может и не быть, в зависимости от жизненных обстоятельств.
Это все понятно.
Вот. А церковь Таинство, есть...
Таинство — это только в церкви находится.
Естественно, только в церкви какой? Вот той, которая объединяет таинство. Божественную благодать спасительную. Вот в этой, в ней и находится таинство. В ней совершаются, но не в церковной организации самой по себе. Таинство принадлежат только церкви. И поэтому там, где души объединяются вот этой спасительной благодатью, вот там они совершаются. Где этого нету, там они не совершаются. А души объединяются спасительной благодатью вот этой тогда, когда они по настрою своего духа соделываются способными к восприятию ее. Вот. Когда они соделываются способными к восприятию этой благодати, вот, то тогда, получается, благодать через посредство, допустим, таинств может в них входить. И вот оно совершается, таинство в этой церкви. А если души не способны к восприятию благодати, то внешне хоть какие таинства там совершай, хоть что делай, таинства не совершатся, Бог их не даст, вот и все. Вот для того, чтобы души стали способными к восприятию благодати, вот для этого и нужна правильная внутренняя духовная жизнь, законная борьба со страстями вот для этого нужна. Если этого нету, этой правильной внутренней духовной жизни у людей, законной борьбы со страстями, то, соответственно, получается что? Они по настрою своего духа в церковь войти не могут. Соответственно, таинств для них не будет никаких совершено Богом. Их нет для кого совершать.
Согласен, но все равно это, есть же специальные чины последования и все прочее. Же, они же для чего-то созданы.
Нет, таинство здесь ты не разделяешь, нельзя, прости меня. Иное дело есть таинство, а иное дело есть внешняя сторона, священное действие. Это разные вещи. Таинство — это не есть священное действие внешнее. Таинство — это есть дар божественной благодати. Оно и называется таинство, что и само таинственно Бог подает дар божественной благодати. Вот. Это Бог совершает сам невидимо и подает этот дар божественной благодати, которая нетварна сама по себе. Вот. И которая непостижима просто для ума человеческого. Поэтому она, этот дар божественной благодати, подается только Богом. Вот это, собственно говоря, и есть таинство. А внешняя сторона, священное действие, которое может сопровождать таинство, вот это вот, это уже совсем иное, другое. Это уже внешняя сторона. Но она сама по себе не есть таинство. Поэтому нужно различать. Иное дело есть таинство, а иное дело есть внешнее священное действие, которое сопровождает таинство. Это разные вещи. Поэтому внешнее священное действие может быть, а таинство может и не быть. Вот. Но при этом, получается, свое таинство Бог может подавать, таинственную спасительную благодать свою божественную, может подавать через посредство внешних священных действий, а может подавать и непосредственно человеку. При условии. Вот. Главное условие во всем этом – это в зависимости, во-первых, от обстоятельств жизни. То есть возможность внешняя при нормальных обстоятельствах жизни, не попирая совести, приступать. Человек приступает и получает таким образом. Нету возможности, он не приступает. Наступают времена исповедничества. Вот. И тогда Бог непосредственно может подавать человеку. Но условие… Что? Ага. Вот условие главное, которое при всем при этом, и в том и другом случае, это есть воспитание правильного настроя души. То есть человек сохранять должен верность Духу Христову по настрою своего духа. Должен идти на какие компромиссы со злом, не соучаствовать во зле, допустим. Вот. Правильно проходить свою внутреннюю духовную жизнь. И вот это есть главное условие. Верный настрой духа, способный к восприятию благодати божественной. И если у человека это есть, и внешняя возможность есть, получить таинство через посредство внешнего священного действия, он приступает и получает. Если у него нет этой возможности получить через внешнее священное действие таинство, то Бог сам непосредственно может ему подать. Это называется времена исповеднические. Об этом и пишется, есть Феофан Затворник об этом пишет, Никодим Святогорец об этом пишет, о постоянном причащении благодатном, так сказать, благодатью, которая... Феофан Затворник говорит, мы должны вообще не выходить из этого состояния. Причащение, которое ощущение дает нам причащение, мы, говорит, можем не выходить из этого, быть постоянно, чтобы ты Бога можешь причащаться в душе постоянно. Вот для этого мы к этому, говорит, и должны стремиться. Вот, это должны в себе воспитывать. У Феофана Затворника, если по поводу этого написано.
Ясно. Спасибо, Господи, батюшка Серафим.
Ничего, во славу Божию. Вот здесь Феофан Затворник и пишет, что к святому причащению приступают у нас большей частью однажды в год. Это в его время уже Феофана Затворника. Так нельзя ли, по крайней мере, если уже не хотим часто причащаться, то продлить силу единого причащения как можно на должайшее время. Прибыть, то есть в состоянии причащения от одного причастия к другому. Или что я говорю, нельзя ли? Необходимо так сделать. То есть как хочешь, но устройся так, чтобы ты всегда был, как будто ты только что причастился. Ибо это только и будет значить, что ты в Господе и Господь в тебе. Или что ты живешь христианской жизнью. Вот, пожалуйста. Желает ли кто поспешнее взойти в состояние постоянного ощущения или вкушения Господа, употреби труд, намеренно обращаемый к обучению духовных наших чувств. Когда духовные чувства наши будут обучены и очищены, мы будем в состоянии принимать посредством их Господа в соответственных им действиях Его на нас, или будем находиться в состоянии вкушения Его, иначе в состоянии постоянного причащения. Мы к этому и должны стремиться. Поэтому я и говорю, что, собственно говоря, таинство, оно таинственное, благодать Божия Богом подается и совершается. Но оно не обязательно только лишь через внешнее священное действие. Абсолютно нет. Оно может и непосредственно человеку подаваться Богом. Бог смотрит на обстоятельства жизни человека. Если у него такие обстоятельства жизни, что он внешне не имеет возможности получить, то Бог ему будет сам подавать. Но при этом должно соблюдаться главное условие какое? Это настрой души, способный к восприятию этого, так сказать, благодати, таинств. Если человек воспитывает такой настрой души, то Бог, видя его состояние, что он как бы невозможности внешней, там, Бог сам ему может подавать. Это называется как бы во времена исповедничества, допустим, и так далее. Иначе бы, если бы только было привязано только к внешнему причащению, там, допустим, и все, и без него никак ничего, тогда невозможно исповедничество было бы никакого у людей. И в древние подвижники и времена они лишались подчас всего и оставались ни с чем ради сохранения истины как таковой. В этом и суть, что истина, она не заключена ни в чем внешнем. Она не принадлежит ничему внешнему. Вот. И благодать Божия тоже не принадлежит ничему внешнему. Таинство Божие и благодати тоже не принадлежат ничему внешнему сами по себе. Вот. Это принадлежит Богу. И Он подает там, где видит и знает, кому подать. Но при нормальных благоприятных обстоятельствах он может подать через внешнее священное действие, вот, но при условии всегда. Если условия не соблюдаются, то ничего не бывает, ничего не подается. И это условие, это и есть то, что человек как бы должен воспитывать правильный верный настрой души. Вот. И если приступает с верным настроем души, то тогда и получает. Нет, ничего не получает. Вот так вот.
Ясно, все понятно.
Ничего, во славу Божию. Да вы сами подумайте даже своей головой о том, что если Бог привязан к внешним действиям каким-то, то это магия получается. И Бог, получается, зависит от каких-то внешних действий. Спасение, получается, людей начинает зависеть от каких-то внешних действий. Такого не может быть. Спасение не может зависеть от внешних действий. Понимаете? Вот, потому что не все люди на земле имеют возможность приступить к каким-то внешним действиям. Иначе, получается, все, те люди, которые не имели возможности приступить к каким-то внешним действиям, они все погибают и идут в ад. Где тогда справедливость суда Божия? Вот почему тогда от внешних действий, от каких-то, зависит спасение души человека или погибель? Это что, какая-то магия, что ли? Нужно пометить кого-то какими-то внешними действиями. Нет, спасение души зависит только от одного. От чего? От правильного воспитания, правильного настроя духа. Если есть правильный настрой духа, то Бог спасет человека. Нету его, то хоть ты какие внешние действия принимай, хоть что делай, ты все равно погибнешь. Вот и все. Вот. Просто есть, существуют внешние, как сказать, определенные чинопоследования и прочее, которые как бы даны, или как бы что пошли проповедовать, когда апостолы, вот, крестить народ там и прочее, все остальное с той целью, чтобы нести проповедь для людей. Вот. Доносить до них определенные правильные понятия, истины и так далее. Чтобы приводить их к этим верным понятиям, содействовать их направлению верному на путь, на воспитание вот этого правильного душевного настроя. Вот они это и делали. Вот. А когда это стало умаляться, вот, стало меньше и меньше, а сейчас вообще иссякло. Тогда это и внешнее получается, все становится бессмысленным без этого. Потому что главное в церкви, существенное, это правильно проходимая внутренняя духовная жизнь, вот, законная борьба со страстями, направленное воспитание верного настроя души. Это главное. Это основной признак церкви. Если этого нету, все остальное становится бессмысленным. Оно не спасает человека. Ничего не дает ему. Вот. А если это есть, тогда все остальное, как говорится, ну, приобретает свой смысл. Вот. Но если вот этого, как говорится, вот это есть, а внешнего, как говорится, ну, внешнее есть, а этого внутреннего нету, тогда это внешнее становится бессмысленным, оно человеку не нужно, оно ничего не даст ему. Потому что для него главное – это сохранить правильную внутреннюю духовную жизнь, воспитать верный настрой души. А он же не магически воспитывается, не так, что типа приступил ты к таинству, у тебя автоматом он становится. Это не магия какая-то. Это вопрос духовно-нравственного делания человека внутри него, борьбе с его страстями в повседневной его личной жизни. Вот так вот. И он и должен этим приуготавливать себя к восприятию таинственной, божественной благодати, которая и есть, собственно говоря, таинство. Бог подает его, спасительную благодать таинственную. Поэтому и существует в церкви там и множество случаев таких, когда люди, не имея внешней возможности крещения, там, получали этот дар благодати. Вот, мученики, которые не крестились внешне, а крещение, то есть для них дар благодати был подаваем за счет чего? За счет того, что они в правильный настрой духа приходили. Вот. И поэтому Господь им подавал дар благодати, спасал их. И мы их поминаем как мучеников, хотя они, по идее, внешне не крещенные. Абсолютно. Вот, и не причащенные. Вообще никаких внешних, как внешне то есть к таинствам чисто внешне они не приступали. Но таинство, дар благодати, таинств, который подается, и, собственно, и есть таинство, они получили от Бога за счет того, что пришли в верный настрой духа и засвидетельствовали это своей мученической кончиной. Так вот. То есть здесь как бы нужно разделять просто, что из церкви главное, а что из второстепенное. Вот. Поэтому вот это вот есть правильная внутренняя духовная жизнь, законная борьба с страстями, направленная на воспитание верного настроя духа, способного к восприятию спасительной божественной благодати. Это главное, это существенное, без чего нет спасения. И это поэтому является главным признаком церкви, потому что без этого нет спасения души. Вот оно чего. Вот. А все остальное, то, что есть в церкви, это второстепенное. Вот. Поэтому здесь как бы это голова, а то все остальное тело. То есть ради сохранения, когда, как говорится, лишают тебя чего-то, ты можешь жертвовать всем, кроме головы. Вот так вот, как змея говорит Ефрем Сирин. Жертвует всем, только голову лишь бы оставить целой. Вот. Так и здесь. То есть ты жертвовать можешь всем, только оставить вот это вот целым. Если тебя лишают того-того-того, вот, если ты не можешь иметь вот то-то-то, все остальное, не лишившись, так сказать, вот этой внутренней духовной жизни правильной, правильного настроя души, Вот. Если ты не можешь иметь это все внешне, не лишившись этого, тогда ты пренебрегаешь этим всем остальным второстепенным ради сохранения главного, существенного. В этом и суть. Это же главное в христианстве. Без чего нет спасения, проще говоря. Восприятие христианства чисто механическо-магическое такое. В этом проблема нашего времени. Что его стали воспринимать чисто вот так сказать, как механическо-магическая вера такая стала. Вот. Ходишь там на исповедь, причащаешься, все, и ты спасаешься, типа. Вот. Или там, что, обряды исполняешь такие-то, все, спасаешься. Или молитвословие вычитываешь такие-то, все, спасаешься. Или делаешь какие-то внешние упражнения, там, подвижнические, типа там пост или еще чего-то, и ты спасаешься. И вот оно перешло в такое восприятие неправильное, неверное. Отсюда стала развиваться механическо-магическая вера. В этом неправильность. Неправая вера. А неправая вера – это уже питает в человеке дух самоутверждения, на самости, на гордыне. Неправое чувство веры – это уже есть чувство веры, соединенное с духом самости и гордыни. Это в итоге самоуверенность, которую человек воспринимает за веру, за правого типа. А на самом деле она неправая. Неправое чувство веры. А внешне оно может выражаться в неправильных каких-то понятиях ложных. Вот так вот. Ну и здесь вопрос, как относиться к произведениям Баха. Дело не в отношении к произведениям Баха, а дело в том, что как ты их будешь слушать. Вот. Если слушать их с каким душевным настроем, какие чувства будешь при этом иметь. Вот от этого зависит. Кто-то будет чувствовать, слушать произведения Баха, этим услаждаться, там, душевное сладострастие в себе подпитывать. Вот это неверное отношение произведением Баха. Вот. А кто-то, слушая это произведение, может приходить, допустим, в дух сокрушенный, в смиренный. Вот. И тогда он будет к этому относиться, так сказать, правильно, верно, и верные душевные чувства из этого извлекать. И это будет для его души спасительно. Так вот. Ну, разве от того, что человек другой, от нашего отношения же зависит? Вот. А не от того, что кто-то принадлежит другой конфессии. А кто сейчас, какие музыка, где какая, которая не принадлежит к другой конфессии? Там сколько угодно музыки, полным-полно композиторов всяких, которые к другой конфессии относятся. И все слушают это. Вот. Вопрос не в... Ведь... Ну что, религиозная... Любая музыка сама по себе, в чем она, религиозность ее? В чем, может быть, что такое религиозная музыка? Вот. Ну и что, что посвящено Христу? Все зависит от того, что кто с какими душевными чувствами это слушает. Вот. Можно на клиросе стоять, петь, там, «Господи, помилуй», находиться в душевном сладострастии и через это заходить в состояние духовной прелести. И сколько угодно такого сплошь и рядом. Вот. А может человек слушать ту же музыку Баха или кого-то и об этом, через это слушает, вспоминать свою жизнь никчемную, оплакивать свои грехи, вот, думать о том, что он неправильно провел свою жизнь. И вот его душевное чувство сокрушенное, смиренным приходит, и перед Богом сокрушается, оплакивает неверность своей жизни. То Бог-то смотрит не на то, что он слушает, поет, а смотрит на что? На то, какой настрой души. Он и говорит: «Сыне, дай мне сердце твое». То есть правильный, верный душевный настрой. Вот, вот он на него и смотрит. А не то, что кто-то принадлежит внешне, вот правильный типа церковной конфессии. Поэтому эти все... У них верный душевный настрой становится автоматом, автоматически. Абсолютно не так. Душевный настрой, правильно, верно, он зависит от того, насколько мы правильно воспитываем свою внутреннюю духовную жизнь и проходим. То есть верные душевные чувства, насколько мы правильно воспитываем. Вот. Само по себе, так сказать, произведение, допустим, задействует какие-то чувства, допустим, чувство задумчивости, чувство печали. Вот. Чувство, допустим, радости какой-то там или еще чего-то. Все зависит от того, так и в самом то же самое и в церковных песнопениях у всех. То же самое. Где-то размышление идет, где-то, так сказать, сокрушение, печаль о грехах, допустим. Вот. То есть здесь, если возьми это произведение, слушая, вот оно чувства такие возгревает. Но эти чувства можно направить каким образом? Вот, печальное произведение. Начни сокрушаться о своих грехах. Печалиться о грехах своих. вот, где чувство тоски вызывает. Вот, возгреть чувство тоски по раю, по Царству Небесному. Вот. Где чувство, допустим, там, так сказать, как бы восхищение там или еще чего-то, можешь размыслить о Боге, восхищаться, так сказать, Его творением можно. Что, Господи, как Ты все сотворил? 103-й Псалом об этом говорит, у пророка Давида. Там тоже задействуются точно такие же чувства, просто они соединены с мыслями определенными. Чувства одни и те же, только зависит от того, что, куда их человек направит, к чему. Можно печалиться о том, что у меня украли там чего-то. Можно печалиться от того, что меня обидели. А можно печалиться о грехах своих, сокрушаться. Можно сокрушаться о том, что у меня не получилось, вот там я хотел ограбить банк, а у меня не получилось. И об этом сокрушаться и сожалеть. Вот. Можно сокрушаться, сожалеть, что я там не высказал вот этому человеку, надо было сказать вот то и то, а я этого не сделал. Вот зачем, почему я так не сделал? И человек об этом сокрушается и сожалеет. Вот. А можно сокрушаться и сожалеть о своих грехах. Чувство одно и то же задействуется, но направления его различные. Потому что страсть рождается от чего? От того, что одно и то же естественное чувство направляется или не к месту, не ко времени, или без меры. Отсюда и страсть рождается. Поэтому дело все и состоит, чтобы это естественное чувство направить к месту, ко времени проявлять и научиться давать ему меру. Вот отсюда будет рождаться добродетель. Вот так вот. Здесь неправильное понятие как бы о грехе само по себе. То есть грех, то есть сама по себе музыка, она может быть нейтральна. А в каком душевном, то есть с каким душевным чувством и куда мы его направляем, воспринимая эту музыку, вот отсюда и зависит от того, что в каком душевном настрое мы ее слушаем. И к чему, то есть как бы к чему мы приходим. Точно так же, как я, можно молитву Иисуса учитать, допустим, постоянно по четкам, и зайти в духовную прелесть. И такого сколько угодно. Святитель Игнатий Брянчанин в своем первом томе описывает и пишет о том, что как многие подвижники, там, читая эти молитвы, таким образом заходили в прелесть и погибали. Вот. Пожалуйста, их чтение само по себе просто по четкам Иисусовой молитвы их не спасло. Почему? Потому что в неверном душевном настрое творили ее. Вот. Не было правильной внутренней духовной жизни. Не на верном душевном основании это делали. Поэтому и зашли в духовную прелесть. То есть получилась Иисусова молитва, как мантра индусская. Сами по себе слова Иисусовой молитвы, они же не имеют магического значения, не делают человека святым сами по себе. Это же не какие-то магические заклинания или волшебные слова, которые человек повторяет. А сами по себе слова, они, как говорит Феофан Затворник, по поводу этого пишет. Говорит, талисман нашли Иисусову молитву. Иисусова молитва, говорит, она внешняя молитва. Она зависит от того, с каким настроем духа она читается. Вот. И все, так сказать, от настроя духа она всю силу только и принимает. А сама по себе ничего не значит. Вот Феофан Затворник так выражается. То есть, как бы такое отношение, типа, как талисману некоему. Также можно относиться и к молитвам, к молитвословию, к чтению псалмов. Вот, к чему угодно, к богослужению, к таинствам, там чисто отношение такое механическо-магическое. Вот, вот это неверно, вот это неправильно. Отношение само по себе вот такое, неправильное, неверное. Потому что само по себе это не действует, а зависит от того, в каком настрое духа это все совершается и делается. И если есть у нас верная духовная жизнь, мы ее проходим, к верным душевным чувствам стремимся приходить, тогда все это и содействует человеку на пути ко спасению. Если этого нету, верной духовной жизни, тогда это все в обратную сторону действует. Воспитывается фарисей. Вот. Ведь фарисеи то же самое, постились, молились, службы служили, богослужения на церковь ходили, все это делали. А дошли до какого душевного состояния? Что стали врагами Богу и короче, до богоубийства. Вот, пожалуйста. И само по себе, так сказать, вычитывание молитвословий, служение служб божественных там, и постов соблюдения и прочие другие там, исполнения обрядов, соблюдения традиций их не спасло. И не сделало их вот, богоугодными и духовными, так сказать, благодатными. Абсолютно нет. Почему? Потому что в неверном настрое духа все это совершали и делали. Потому что не было у них правильной внутренней духовной жизни. Потому что на неверном духовном основании все это совершали. Поэтому и пришли к неверным результатам. То есть зашли состояние духовной прелести через делание всего этого, воспитали в себе богоборный дух и дошли до богоубийства, что распяли Христа, не увидели в нем Бога и распяли Христа. Вот, пожалуйста, те, которые молились, постились, службы служили, вот, богослужение, дальше, так сказать, соблюдали все обряды, так сказать, обряды там, традиции чтили, вот, дошли до чего в итоге? До богоубийства. Вот к чему их привело все соблюдение всего этого. Почему? Потому что в неверном настрое духа все это проходили. То есть вот суть, в неверный настрой духа. То есть почему неверный настрой духа? Потому что не было правильной внутренней духовной жизни у них. Вот почему. Не проходили правильно свою внутреннюю духовную жизнь. Вот поэтому он был и неверный. Вот так можно, пользуясь всем этим внешним, вот, воспитать в себе совершенно противоположный настрой духа, не богоугодный, богоборный. Вот оно чего. Вот в этом проблема. Основная-то, в общем-то.